затонувшего судна «Кастер-1». В Косово победу на парламентских выборах одержала партия бывшего военного лидера албанских повстанцев.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Страйкова. Теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня утром -9, -11. Днем небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура днем -1, -3. По области от 0 до -5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой мокрый снег. Дождь, слабый гололед. Температура утром -2, -4. Днем вырастет до +2, +4 градусов. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. Репортаж из Украины вы услышите примерно через минуту. Китайские страхи американцев, промышленный шпионаж, рост военных технологий и хакерские атаки. Это главная тема нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня», которую вы слышите примерно в конце этой получасовки. А также наши традиционные обзоры центральной российской прессы, новости спорта и экономический обзор. Все это в ближайшие полчаса. И вновь напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Кто, по вашему мнению, несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Продолжаем принимать ваши сообщения. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». Также ждем смс-сообщений на телефонный номер +7 903 743 2801. В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Авария на Донецкой шахте имени Засядько стала самой крупной на Украине за последнее десятилетие. Взрыв метанно-воздушной смеси прогремел на глубине свыше 1000 метров в ночь на воскресенье. В этот момент под землей работали более 450 человек. Не всем из них удалось выбраться на поверхность. Вот как рассказывает о случившемся под землей Виталий Квитковский, один из 28 пострадавших горняков, большинство из которых вчера были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом.
Резко поднялась температура сразу, и так поднялась, что просто перед глазами вообще ничего не видно абсолютно. Включился самоспасатель и выбирался на темную, на ощупь, по трубам, по рельсам.
Из-за взрыва оказались блокированы завалами несколько десятков шахтеров. Поисковая операция была осложнена пожаром внутри лавы. Однако к вечеру воскресенья его удалось локализовать. Тем не менее, по словам руководителя горно-спасательной службы Николая Малеева, до сих пор невозможно проникнуть в зону поражения.
Добраться к месту аварии пока сложно, будем говорить. Нарушена вентиляция, и рисковать людьми, которые ведут спасательные работы, не стоит, я думаю, в такой ситуации.
По факту взрыва прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело. На шахте работает правительственная комиссия, и ее выводы станут известны, как только экспертам удастся обследовать аварийный участок, заявил в Донецке украинский премьер Виктор Янукович.
Именно эксперты только после того, как они обследуют, и получат результаты соответствующие, они будут иметь право сказать о причине аварии.
Шахта имени Засядько оснащена по последнему слову техники и одна из немногих прибыльных в Донецкой области. Ежегодно на ней добывают около 4 миллионов тонн угля. Вместе с тем специалисты называют эту шахту едва ли не самой опасной на Донбассе по выбросам метана. За годы независимости Украины здесь произошло не менее 4 масштабных аварий, жертвами которых стали более 200 горняков. В общем, показатели смертности на украинских угольных предприятиях остаются одними из самых высоких в мире. Ежегодно под землей погибают до 300 человек. Среди причин эксперты называют как устаревшее оборудование, так и добычу угля на предельно больших глубинах, где крайне тяжелые геологические и температурные условия. На большинстве украинских шахт черное золото добывают на глубине свыше 700 метров, и закрытие таких предприятий, как опасаются в правительстве, может привести к краху всей угольной отрасли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Валерий обещал к этому выпуску подготовить обзор публикаций, продолжающих главную тему нашего утреннего эфира, а именно ответственности за рост цен в России.
Ну, это будет обзор такой не очень большой, потому что тема не очень широко обсуждается. Тем не менее, «Известия» пишет о том, что Федеральная антимонопольная служба продолжает борьбу с неоправданным повышением цен на продукты питания. Вслед за производителями и посредниками под прицел попала одна из крупнейших торговых сетей в России – «Перекресток». Антимонопольщики обвинили ее в ценовом сговоре с поставщиком сельскохозяйственной продукции фирмой «Агроаспект». Новые «Известия» пишут о том, что сегодня в Минпромэнерго соберутся на совещание представители крупнейших российских нефтяных компаний. По официальным источникам, в ходе этой встречи планируется обсудить вопросы поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок в течение предстоящей зимы. Однако, по словам источников, близких к отрасли, речь там пойдет о дальнейшем сдерживании цен на горючее. В условиях, когда инфляция зашкаливает, нефтяников убедительно попросят оставить стоимость бензина в ее нынешнем состоянии до апреля. А теперь возвращаемся к теме, которую мы рассматривали в прошлом выпуске, а именно предвыборная тематика, Владимир Путин. Так вот, по информации «Коммерсанта», в ближайшее время партию «Союз правых сил» может официально покинуть член Федерального политсовета, глава РАО ЕС Анатолий Чубайс. Представители партии это не комментируют, но подчеркивают, что господин Чубайс, выбирая между СПС и Владимиром Путиным, выбрал Путина. Тем временем на 17 декабря назначен съезд партии, на котором ожидается плановое обновление руководства. «Независимое» пишет о том, что участие в выборах, по крайней мере, двух провластных кандидатов рассматривается в качестве одного из сценариев грядущей президентской кампании. Кремль анализирует рейтинги политиков, которые могли бы занять место Владимира Путина. Но решение, как утверждают в окружении президента, пока не принято. Выбор не из одного. Центральная публикация на первой полосе «Независимой». Там же узнаем о том, что, подводя итоги конкурса, среди некоммерческих организаций, претендовавших на получение государственных грантов, организаторы поспешили объявить среди лауреатов известные правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа, Мемориал и Движение за права человека. Как выяснилось, две из них были причислены к победителям необоснованно. Публикация озаглавлена «Муляжи отечественной демократии». Газета «Газет» сообщает о том, что приближающаяся зима будет значительно холоднее, чем в прошлом году. Это касается ноября, декабря и января. Температура ожидается существенно ниже, чем в предыдущий год. Ну, а новые «Известия» пишут о том, что оригинальный способ борьбы с неплательщиками алиментов предложили столичные чиновники. Они хотят не только не пускать должников за границу, но и лишать их водительских прав. В пример приводится канадский опыт. Там эта мера применяется. Впрочем, независимо эксперты к такой инициативе отнеслись с иронией. Что, например, отнять у должников, у которых нет машин? И как быть с профессиональными водителями? Без удостоверения они не смогут зарабатывать, а значит и платить алименты.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал прекратить торговлю нефтью на мировых рынках за доллары. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Политическое телевизионное шоу «Надолго ли?» Об этом ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников говорит с ведущим программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV Андреем Куликовым и главным редактором журнала «Телекритика» Натальей Лигачевой. Повтор программы можно будет услышать в 3:00 дня по московскому времени. Утреннюю программу прямо сейчас продолжит очередной выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем ли мы с новостей шахмат?
Да, и поговорим о шахматном турнире 20-й категории, который второй раз проводится в Москве. Он называется «Мемориал Михаила Таля». И там за тур до конца уже определился победитель. Им стал Владимир Крамник. В 8-м туре россиянин одержал победу над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана и набрал 6 очков. На полтора меньше имеет Алексей Широв, представляющий Испанию. Он вчера сыграл в ничью с Борисом Гельфандом из Израиля. И также в ничью вчера сыграли венгр Петер Лека с норвежцем Магнусом Карлсоном, американец Гата Камский с украинцем Василием Иванчуком и россиянин Евгений Алексеев со своим соотечественником Дмитрием Яковенко. Заключительный тур состоится сегодня. В Шанхае в воскресенье завершился итоговый турнир ATP. В решающем поединке первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал победу над испанским теннисистом Давидом Феррером 6-2, 6-3, 6-2. Это уже четвертый успех Федерера в соревнованиях Мастерс Кап, и по этому показателю он теперь уступает лишь Питу Сампрасу и Ивану Лендлу, на счету которых по 5 побед на этом турнире. Ну и кроме того, этот титул стал 53-м в карьере швейцарского теннисиста. На финале парного разряда Марк Ноулс с Багамских островов и канадец Даниэль Нестер выиграли у шведа Симона Аспелина и австрийца Юлиана Ноули 6-2, 6-3. В Японии вчера стартовал Кубок мира по волейболу среди мужских национальных сборных, и результаты первых матчей таковы: Пуэрто-Рико, Египет 3-0, Австралия, Южная Корея 3-2, Болгария, Испания 3-1, Россия, Аргентина 3-0, США, Бразилия 3-0, Тунис, Япония 3-2. Этот турнир является первым этапом отбора на Олимпийские игры 2008 года, и 3 лучшие команды по итогам Кубка мира получат путевки в Пекин. На проходящем в Португалии чемпионате Европы по футзалу вчера прошел второй тур в группе А. Сборная Италии обыграла команду Румынии 7-1, а португальцы взяли верх над чехами 5-3. У сборных Италии и Португалии стало по 4 очка, у команды Румынии осталось 3, а чешская сборная, потерпевшая 2 поражения, досрочно лишилась шансов на выход в полуфинал. И сегодня в рамках второго тура в группе Б играют Россия, Украина и Испания, Сербия. На Тайване завершился 37-й розыгрыш Кубка мира по бейсболу. Спустя 33 года этот трофей завоевала сборная США, одолевшая в финале со счетом 6-3 команду Куба, которая выигрывала предыдущие 9 турниров подряд. Бронзовые награды выиграли японцы, нанесшие поражение бейсболистам Голландии со счетом 5-0. В воскресенье матчем в Москве начался 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. ЦСКА принимал подмосковный «Витязь» и уступил 3-6. Сегодня состоится еще 7 матчей тура, в том числе и с участием лидеров Салавата Юлаева и «Скай» Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Детройт выиграл у Коламбуса по буллитам итоговый счет матча 5-4 в составе победителей. Павел Дацук забросил шайбу и реализовал буллит, а у проигравших отличились Сергей Федоров и Николай Жердев. Отмечу, что эта победа стала для Детройта 15-й, и он догнал лидера первенства Оттавы, но та провела на 3 матча меньше.
Спасибо. Наталья Федотова познакомила нас с новостями спорта. Ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает, что гражданам, которые начнут такие отчисления в течение ближайших 5,5 лет, государство будет ежегодно доплачивать такую же сумму, но не более 10 тысяч рублей. При этом объем минимального взноса будущего пенсионера не может быть менее 2 тысяч рублей в год, а срок государственного софинансирования его накоплений не более 10 лет. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения госзаказов на поставку нефтепродуктов. По планам, торговля начнется в первом квартале 2008 года. На долю государственных закупок нефтепродуктов России приходится 25-30% их общего объема. Министерство транспорта России продлило до конца февраля 2008 года временное разрешение грузовому подразделению немецкой авиакомпании «Люфтганза» на полеты в страны Юго-Восточной Азии над территорией России. Представители министерства заявили, что такое решение может быть принято после получения официального подтверждения авиакомпании, что она готова использовать аэропорт Красноярска в качестве транзитной базы вместо нынешней в столице Казахстана Астане. Однако, по сообщению немецкой компании, министерство Министерство транспорта Германии уведомило ее о том, что очередное временное соглашение с Россией никак не увязано с возможным переносом промежуточной базы из Казахстана в Россию. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам, мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год. Рядом с ним Hyundai Motor намерена разместить несколько предприятий по производству комплектующих. Европейская комиссия представила проект плана реструктуризации европейского рынка телекоммуникаций. Он предполагает, в частности, возможность принудительного выделения из состава единых ныне телефонных компаний их сетевых подразделений в отдельные структуры для облегчения доступа к этим сетям более мелких компаний-операторов. По замыслу авторов проекта, это должно стимулировать конкуренцию в секторе и, как результат, снижение тарифов операторов телефонной связи и интернет-провайдеров. В середине сентября подобные планы были представлены Европейской комиссии и в отношении крупных энергетических компаний. Они также направлены на выделение из их структуры передающих мощностей, линий электропередачи и трубопроводов.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты на сегодня. Он составляет 24 рубля и 52 копейки за доллар США, 35 рублей и 84 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 47 центов. Китайские страхи американцев, промышленный шпионаж, рост военных технологий и хакерские атаки – все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Китайские страхи американцев. Праздничная индейка в контексте инфляции. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китай может представлять гораздо более масштабную угрозу или, скорее, проблему для Соединенных Штатов, чем принято считать. Страна с лихорадочно развивающейся экономикой, безостановочно повышающимися военными расходами, ведет масштабную кампанию промышленного и военного шпионажа в США и других западных странах. При этом она частично сворачивает рыночные реформы, переводя основные отрасли экономики под контроль государства. Это некоторые из выводов отчета, подготовленного американскими экспертами. С подробностями Ян Рунов.
Китайский шпионаж представляет серьезнейшую угрозу для Америки. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном для Конгресса Соединенных Штатов консультативной комиссии по наблюдению за американо-китайским сотрудничеством в области экономики и безопасности. Комиссия рекомендует активизировать усилия контрразведки по борьбе с китайским промышленным шпионажем. Особое беспокойство вызывают у американцев новые военно-технические возможности Китая. Это и способность уничтожать или ослеплять разведывательные спутники лазерными лучами. Это и строительство подводных лодок на дизельном топливе, способных приближаться к крупным авианосцам. Это и планирование собственных суперавианосцев. В объемистом пятом ежегодном отчете Конгрессу говорится также, что малые и средние промышленные предприятия Соединенных Штатов, в которых занято более половины всей рабочей силы Америки, испытывают на себе всю тяжесть китайской торговой практики, включающей денежные манипуляции и незаконное субсидирование китайского экспорта. Китайская экономическая политика, говорится в отчете, создает дисбаланс в торговых отношениях. Китай категорически отрицает все обвинения, особенно в шпионаже, настаивая на своей заинтересованности в здоровых отношениях с Америкой. По словам представителя китайского министерства иностранных дел, Китай никогда не делает того, что может подорвать интересы других стран.
Так явно не считают авторы доклада. Один из них, сотрудник фонда наследия, Питер Брукс, рассказал в интервью Алану Давыдову о деталях того, что удалось обнаружить американским экспертам.
Совершенно очевидно, что китайцы охотятся за американскими технологиями. В прошлом, особенно во времена Холодной войны, этим занимался в основном Советский Союз. Но сегодня это Китай. И Федеральное бюро расследований считает, что Китай в ближайшие 10-15 лет будет представлять самую серьезную шпионскую угрозу для США. Сегодня для Пекина более всего привлекательны военные технологии, которые могли бы способствовать наращиванию китайского военного потенциала. Речь идет прежде всего о ракетах и авиации. Только за последний год зафиксировано несколько попыток китайцев похитить образцы передовых американских военных технологий. Китай очень активно модернизирует и наращивает свои вооруженные силы. Он желает сделать их одними из лучших в мире. Сегодня Китай занимает третье место в мире по расходам на военные нужды. И если технологии можно похитить, то китайцы предпочитают этот путь, потому что при этом задача модернизации вооружений будет решена намного быстрее и дешевле, чем если добиваться этого собственными силами. Что характерно для китайского промышленного шпионажа в США? Одной из типичных считается манера китайцев действовать через подставные компании, которые, казалось бы, занимаются законным бизнесом, но фактически пытаются получить доступ к новым технологиям. Используются также китайские ученые и студенты, посещающие США по научно-техническому обмену. Китайцам достаточно немного времени, чтобы по добытым технологическим фрагментам представить себе общую картину, позволяющую по частям очень быстро скопировать всю технологию. Насколько обоснованы предположения о причастности китайцев к недавней хакерской атаке на компьютерные сети Пентагона? Зачем это им нужно? Американские эксперты сумели выяснить, что следы ведут в Китай, и к этому причастны конкретные китайские организации. Такие атаки могут быть нацелены не обязательно на похищение технологий, а скорее на сбор разведывательной информации. Это могли быть попытки прочитать чью-то электронную переписку в Пентагоне, получить доступ к определенной базе данных, которая могла бы рассказать китайцам о военных операциях в США. Это могло быть также попыткой проследить за действиями Пентагона в случае отказа компьютеров. В военное время выход компьютерной сети из строя может затруднить Пентагону проведение военных операций, переброску персонала или снаряжения. Судя по недавним докладам, прозвучавшим в Конгрессе, Китай делит первое место с Россией по интенсивности осуществления индустриального шпионажа в США. Что объединяет эти две страны в данной сфере? У них схожие цели. Обе страны заинтересованы не только в укреплении своей коммерческой конкурентоспособности, но и в развитии военно-промышленного комплекса. И та, и другая в этих целях не считают зазорным хищение чужих технологий. Такую практику Россия и Китай применяют в отношении не только Соединенных Штатов, но и европейских стран, также обладающих высокоразвитым военно-промышленным комплексом. Говорил член комиссии по анализу экономики и безопасности в сфере американо-китайских отношений, эксперт фонда наследия Питер Брукс.
У него взял интервью Алан Давыдов. Кое-кто, впрочем, считает, что китайские страхи Вашингтона преувеличены. Вот что сказал в интервью Яну Рунову президент Калифорнийского института японской политики Чалмарс Джонсон. Я читал отчеты комиссии и думаю, они слишком идеологизированы. В них представлен подход, который я считаю односторонним. Авторы отчета не хотят признать в Китае новую сверхдержаву, стремительно развивающую свою экономику и торговлю не в ущерб другим. Во время дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов все чаще слышится критика в адрес китайской внешней, внутренней и торговой политики. Тут и тайное наращивание военной силы, и нарушение гражданских прав, особенно прав меньшинств, и поддержка антидемократических режимов. В то же время Америка нуждается в добрых отношениях с Китаем, постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. От согласия Китая зависит, откажется ли на самом деле Северная Корея от ядерного оружия и станет ли действенным давление на Иран с тем, чтобы он отказался от обогащения урана. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вновь напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям. Кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен, пишет слушатель Дмитрий. В росте цен на продукты и ЖКХ виноваты граждане. Одни, которые не ходят на выборы, а другие, которые доверяют. Вот так считает Дмитрий. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро.
Доброе утро. У нас программа начнется с довольно важной темы. Возможно, слушатели наши уже знают, что в следующие выходные готовятся массовые акции, ну, посмотрим, насколько они будут массовыми, акции внесистемной так называемой оппозиции «Другой России». Готовятся они по многим городам России. Вот мы последим, как идет подготовка к маршам, поскольку, естественно, власти, как обычно, собираются не допустить никаких маршей. Ну, а в конце программы обращу внимание наших слушателей на очень интересный репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой, которая расскажет о возобновляемых маршрутах поездов из Москвы в Париж и Амстердам.
Спасибо. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. На утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Донецкой области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на шахте имени Засядько, где в воскресенье при взрыве погибли, по последним данным, 65 человек. Спасти удалось 366 горняков, 28 из них ранены. Неизвестной остается судьба 35 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасательная операция идет в Каспийском море. Утром здесь возобновились поиски российского судна «Камюст-1», на борту которого находится 12 моряков. Судно с грузом около 2000 тонн стали направлялось из Астрахани в иранский порт Энзели. Последний раз экипаж выходил на связь неделю назад. В субботу с аварийного боя судна был получен сигнал бедствия. В Японском море продолжаются поиски последнего члена экипажа затонувшего сухогруза «Кастер-1». Спасательную операцию затрудняют сложные погодные условия. Лесовоз «Кастор-1» затонул в воскресенье во время шторма. 35 из 36 моряков уже спасены. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. Среди жертв 3 иракских детей и 3 военнослужащих США. Всего за воскресенье жертвами взрывов и нападений в Ираке стали более 20 человек. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи, набравшего около 35% голосов. Президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за направление в Грузию на президентские выборы 5 января максимально возможного количества наблюдателей. Саакашвили встретился в воскресенье с главой миссии ОБСЕ в Грузии Терри Хакала.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром минус 9, минус 11 градусов, днем небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура днем минус 1, минус 3, по области от 0 до минус 5, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой мокрый снег, дождь, слабый гололед, температура ночью и утром минус 2, минус 4, днем вырастет до плюс 2, плюс 4 градусов. 8 часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. По оценкам экспертов, рост цен в России продолжается. МВД страны выступило инициатором законопроекта, согласно которому наказание за недобросовестную конкуренцию, повлекшую искусственное завышение цен, будет считаться тяжким преступлением и повлечет за собой уголовную ответственность. Однако, по мнению экспертов, рост цен на продовольствие в России стал следствием серьезных политико-экономических проблем. Мой коллега Олег Кусов побеседовал на эту тему с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом.
Несмотря на обещания правительства сдержать рост цен, они все равно растут. Как вы это объясняете?
Объясняется это все очень просто. Это продолжение той порочной экономической и финансовой политики, основы которой были заложены в 1992 году правительством Гайдара. На рост цен влияют целый ряд факторов. Один из основных факторов – это перекос цен. В 1992 году правительство Гайдара директивно 5 раз увеличило цены на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. И ввело НДС в размере 20%. Вот с тех пор начались гонки цен друг за другом. Наглядно это видно на примере стоимости тонны дистоплива и тонны зерна. Если в декабре 1991 года сельский труженик, продав одну тонну зерна, мог купить 4 тонны дистоплива, то в декабре прошлого года он должен был продать почти 5 тонн зерна, чтобы купить 1 тонну дистоплива. Цены на сельхозпродукцию существенно отстали от цен на энергоресурсы и на железнодорожные перевозки. Тем не менее, правительство ежегодно подстегивает инфляцию, увеличивает тарифы на электроэнергию и на железнодорожные перевозки. Совершенно очевидно, что это тянет за собой все остальные цены, которые существенно отстали. Много сегодня говорят о том, что якобы виноваты во всем цены на нефть высокие. Это от лукавого. Дело в том, что в результате порочной налоговой системы, которая противоречит самому налоговому кодексу, происходит вымогательство налогов не у предприятий, потому что в итоге все налоги, за исключением экспорта, выплачивает население страны. Потому что сама по себе промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве конечной потребительской продукции. Все налоги и прибыль, они концентрируются в конечной цене потребительской продукции. А так как доходы населения все время ограничиваются, то низкий платежеспособный спрос населения на потребительские товары привел к тому, что резко упал спрос на промышленную продукцию. И поэтому экономика приняла уродливую форму сырьевую, экспорта сырья в основном.
Многих россиян волнует простой, в то же время для них очень важный вопрос. Можно ли ожидать в ближайшее время дефолта в России?
В том масштабе, в каком был в 97-м году, нет. Но я вам скажу следующее. Доллар подорожает. Вынуждены будут пойти на то, чтобы доллар подорожал. Курсом манипулирует Центробанк, осуществляя или не осуществляя интервенции на межбанковской валютной бирже. И он вынужден будет пойти на то, чтобы рубль упал в цене. Иначе проблемы не решится.
Считает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. С ним побеседовал мой коллега Олег Кусов. В продолжении темы предлагаем слушателям вопрос, кто, по вашему мнению, несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Мы продолжаем принимать ваши сообщения, еще вернемся к ним через несколько минут, ну а пока послушайте мнение жителей Томска.
Ну, я думаю, это как бы объективные причины. Все влияет. Не только, что там какой-то сговор или предприниматели много хотят урвать. Но надо разбираться, как бы больше пытаются на предпринимателей свалить, да? А электроэнергия дорожает, топливо дорожает, газ дорожает, как бы это тоже объективно.
Наше правительство, да потому, а кто больше-то? Вот мы пенсионеры, а получилось, а только пенсии ее уже сегодня нет.
Все твердят о рыночных отношениях, что каждый хозяин волен устанавливать. Но, в общем-то, государство какой-то определенный набор продуктов должно контролировать, потому что люди живут в основном бедно. И чтобы не вымирали, так сказать, досрочно, чтобы они что-то сделали. Президент, он у нас хороший, хорошо говорит, но никого не приструнит.
Да как правительство? Во главе с Путиным? А кто виноват? Да, а кто? Не народ же виноват. Перевыбирать надо всех, не знаю, что.
Цены на икру, только если резко выросли, да, на продукты, не знаю. В принципе, как было. Вчера у меня был день рождения, я закупала в супермаркете. Ну и пришлось покупать очень много продуктов. Ну, в принципе, меня устроила сумма, на которую все вышло. То есть особо повышения я не заметила.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вопрос. Как вы считаете, кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен?
Не знаю, никогда не задумывалась, но мне кажется, это вина все-таки просто рыночная экономика. Механизмы какие-то там сработали. Если это вот сразу раз, ну это я понимаю, когда вот на один какой-то продукт, как вот был у нас с солью, там, может быть, можно найти было определенного виновника в этом и так далее. А как тут, если махом все раз, вот везде повысились цены. И как тут?
Да я считаю, что правительство наше нифига не делает. Вот только их к ним и надо. Они вообще бросили все это дело и людей, и все. Вот я так думаю, что правительство. А то, что эти вот эти накручивают цены, так они и пользуются моментом, потому что бесконтрольность абсолютно в стране. Вот я так думаю.
Все-таки я думаю, это вот открываются новые торговые отношения с другими странами, и наши производители не способны конкурировать с западными производителями. Отсюда и повышение цен. Надо просто развивать страну, и поэтому не будет никаких вопросов такого рода. То есть укреплять страну, чтобы страна производила. У нас очень мало производит страна. Больше товаров выпускала. Вот все будет нормально.
Так жители Томска отвечали на вопрос, кто несет ответственность за последнее резкое повышение цен. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Московской галерее Fine Art открылась выставка «Город» – классика неофициального искусства Игоря Шелковского. После 20 лет парижской эмиграции он вернулся в Москву. Для нынешней выставки художник выполнил деревянные рельефные скульптуры городских ландшафтов и продолжил графическую серию «Механическое рисование», которая создается при помощи лекал и трафаретов офицерской линейки. Элементы значков, изначально призванные указывать боевые отряды и типы орудий, он складывает в абстрактные композиции, парящие над зубчатой линейкой городского горизонта. В его работах летают чайники, цифры, пейзажи, ромбики и кружочки. Во Франции с 1979 по 1986 годы Игорь Шелковский редактировал и выпускал журнал «АЯ», представивший западному миру неофициальное российское искусство. Станция метро «Мадлен» в Париже будет украшена витражом «Курочка Ряба» работы архитектора Николая Шумакова и художника Ивана Лубенникова. Витраж размером 3 на 6 метров сделан из полированного черного металла с перфорацией, в который вмонтировано цветное стекло, подсвечиваемое изнутри. В композицию, помимо курочки рябы, вкраплены изображения Кремля, церквей с золотыми куполами, самовара, черного квадрата Малевича, а также двуглавого орла, серпа и молота. Краткое содержание сказки изложено тут же на русском и французском языках. Курочка Ряба станет ответным подарком московского метрополитена Парижскому управлению транспорта, которое украсило вход на станцию Киевская чугунными решетками, фонарями и надписью «Метрополитен» в стиле «Ар-Нуво», как в Париже. В Москве скончался режиссер-мультипликатор Валерий Угаров, ему было 66 лет. Как художник Угаров участвовал в создании сериала «Ну, погоди». Среди его режиссерских работ «Веселая карусель», «Шкатулка с секретом», «Калиф Аист». 22 декабря состоится премьера полнометражной анимационной картины Валерия Угарова «Бабка Ёшка» и другие, которые уже удостоены ряда наград на фестивалях. Московское издательство «Дом еврейской книги» выпустило труд историка Владимира Хазана «Одиссея капитана Баевского. Русский моряк в земле обетованной». Автор рассказывает историю моряка Глеба Баклевского, внука известного живописца и иллюстратора, который после гражданской войны в России оказался в Палестине, где, оставшись православным, он принял новое имя – Арье Баевского. Под ним он и вошел в историю как один из основателей морского флота и рыбной промышленности Израиля. Владимир Хазан – профессор Иерусалимского университета, специалист по эмиграции XX века, исследователь русско-еврейских культурных связей.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8:42 в Москве. Переходим к следующей такой интересной теме. 19 ноября отмечается Всемирный день туалета. В Петербурге этому празднику был посвящен круглый стол «Туалетный вопрос. Культурная эволюция». На нем побывала моя коллега Татьяна Вольская.
Вряд ли кто-то будет спорить, что туалетный вопрос – это вопрос культуры, а значит традиции. Но традиции везде разные, что хорошо известно старшему научному сотруднику Института востоковедения Алексею Хисматуллину, который является соавтором книги «Сосуды тайн, туалеты и урны в культурах мира».
Деление происходит, исходя из кочевого образа жизни или оседлого мусульманской традиции. Не просто гигиеническая процедура, она еще приобретает религиозный характер. В состоянии ритуального осквернения человек не может общаться с Господом. В Китае там культура туалета возведена на такие вершины, что ты не понимаешь порой, зашел ты в ресторан или в туалет зашел. Стоит какой-то швейцар, предлагает различные услуги. Телевизор, там запах, музыка, кресло отдыха. Бедные тоже есть, но тем не менее у нас в богатых районах такого нет.
Алексей Хисматуллин считает, что россияне давно решили для себя туалетный вопрос.
Граждане решили по-своему. Мочатся в парадных, мочатся в лифтах. Как раз вот в этой книге и говорится о том, что русская традиция отличается ее отсутствием.
В годы дикой приватизации большинство туалетов в центре города превратились в рестораны и кафе. Сегодня в Петербурге действует всего около 500 туалетов. Но программа развития общественных туалетов, на которую до 2011 года запланировано потратить до 1 000 000 000 рублей, выполняется процентов на 40-50. Почему? Говорит заместитель генерального директора компании «Биоэкология» Ирина Журко.
Можно сколько угодно докладывать губернатору, принимать адресные программы, что необходимо развивать сейчас бизнес, учитывать наши разработки в общем числе туалетов в городе, а чиновники на местах, главы районов пишут отказ. Есть утвержденная городом адресная программа водоканала, только она будет в городе и реализовываться. И существующие туалеты постепенно могут быть демонтированы. Ах, архитектура, ах, Анютины глазки, ах, памятники архитектуры. К нам обращаются настоятели наших прекрасных соборов, и Казанского, и Исаакиевского. К сожалению, записали цоколи этих соборов.
В конкурсе на лучший и худший туалет, проведенном компанией «Биоэкология», худшим был назван туалет на Южном кладбище. На лучший заявок не поступало. Областные туалеты вообще находятся в пещерном состоянии. Между тем, в России разработан туалет-мобиль будущего, где учтены туалетные традиции разных стран мира. В Петербурге же количество туалетов к 2011 году запланировано довести до числа зверя – 666. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области при взрыве на шахте имени Засядько в воскресенье погибли, по последним данным, 65 человек. В иракском городе Баакуба 6 человек погибли в результате взрыва смертником заминированной машины. В автономном крае Косово на парламентских и местных выборах, состоявшихся в субботу, победила демократическая партия бывшего военного лидера албанских повстанцев Хашима Тачи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал прекратить торговлю нефтью на мировых рынках за доллары. Во Франции профсоюзы железнодорожников призвали продолжить начавшуюся 13
13 ноября забастовку еще на 24 часа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет «Кирова» нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Резолюцию сторонников президента России Путина публикует официальная газета правительства Кировской области «Вести». Вот что пишет корреспондент, побывавший на собрании сторонников. И вот они такие разные встретились, народ России, народ Вятки. Эти люди спросили, а нужно ли так жить и дальше, и ответили, нужно. Эти люди спросили, кто ведет нас по верному пути последние 8 лет, и ответили, Путин. Потому и встретились люди, потому и слили свой голос в один. Конец цитаты. В то время как сторонники Путина сливают свои голоса в один, посетители независимых кировских сайтов упражняются в остроумии. Несколько десятков имен для детей членов партии «Единая Россия» придумали вольные жители киберпространства. Имена для мальчиков. «Бэкап» – «Быть как Путин». «Вертевлас» – «Вертикаль власти». «Понатрес» – «Путин остается на третий срок». Имена для девочек. «Едираси» – «Единая Россия». Мини-пип Михалков пишет письмо Путину. Тристона. Третий срок. Только начало. Конечно, за такие шутки на Вятке еще не сажают, особенно когда пишешь анонимно, то и скрывшись под ником. А вот когда открыто высказываешь оппозиционные взгляды, уже можешь навлечь на свою голову неприятности. Как это случилось, например, с местными партийцами от Союза правых сил, сообщает вятский наблюдатель. На днях в областную прокуратуру поступило 5 заявлений от несостоявшихся агитаторов СПС о том, что партия правых занимается подкупом избирателей. Кировские правые возмущены, по их словам, это не более чем утка, ведь у них нет денег даже на агитацию. Ситуацию комментирует исполнительный директор Кировского регионального отделения СПС Владимир Кощеев.
У нас на счету 26 рублей. Какие могут быть комментарии? Эти 26 рублей уже лежат 2 месяца. Все финансовые потоки перекрыты. Не только для СПС, но и для всех остальных политических партий. Начинают бить стекла, угрожают агитаторам по телефону неизвестной личности. Есть такое выражение было в свое время, не помню, когда пришли за евреями, мы молчали. Когда пришли за католиками, мы молчали. Когда пришли за коммунистами, мы молчали. Когда пришли за нами, некого было нас защитить.
В комнате общежития активиста «Другой России» Артура Абашева неизвестными лицами был произведен обыск. Об этом сообщает еженедельник «Наш выбор». Эти неизвестные лица изъяли около 2000 листовок с призывами голосовать против всех. Сотрудники кировской милиции официально заявили о своей непричастности к этой акции. А вот руководители кировского отделения запрещенной ныне в России национал-большевистской партии Бориса Сметанина задержали на улице сотрудники милиции, которые и не собирались скрываться. Сметанина обвинили в незаконном распространении агитационных материалов. Однако мировой судья, рассмотрев это дело, признал кировского нацбола невиновным. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
8:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Рост цен на продукты по-американски. Предпраздничные рыночные реалии США вы услышите в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» праздничная индейка в контексте инфляции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За неделю до Дня Благодарения Американская Федерация Фермеров, действуя явно не в праздничном духе, решила напомнить американцам о неприятной реальности. Ассоциация направила волонтеров в магазины в разных концах страны с заданием собрать информацию о ценах на традиционные продукты, используемые для приготовления праздничного ужина. Выяснилось, что в этом году стоимость индейки, тыквенного пирога, сладкого картофеля и других съедобных атрибутов праздничного стола повысится на 10% в сравнении с прошлым годом. Удивительно, но большинство собеседников моего коллеги Владимира Морозова восприняли этот факт философски.
Как воспринимают американцы повышение цен на продукты?
Вы будете готовить обед на День Благодарения?
Yes, I am. For how many people?
Four. Да, конечно, обед на четверых. Мы с мужем и двое детей. Во сколько обед обойдется? Долларов 40. Хотя, честно говоря, я точно и не знаю.
$40? I honestly don't know.
Джун – медсестра, муж чернорабочий. Да, она видит, что цены растут. Но до того, чтобы считать центы, не дошло.
I would buy whole milk.
Я покупаю цельное молоко компании Storz. Другого дети не пьют. Смотрите, галлон, около 4 литров, стоит $3.99. А в начале года было то ли 3.19, то ли 3.40. Муж моей знакомой Марии работает столяром, она домохозяйка. Дети ухода не требуют, они давно взрослые. Я сажусь на машину, объезжаю несколько супермаркетов, покупаю продукты заранее. А когда вы купили индюшку на День Благодарения? 2 недели назад, по 59 центов за фунт. Люди платят вдвое больше за баттерболс и другие дорогие сорта. А я попробовала, никакой разницы. Все зависит от того, как приготовишь. Как и моя первая собеседница, Мария точно не знает, во сколько ей обойдется праздничный обед. Да и неизвестно еще, сколько человек придут, 10 или 12. Я купила индюшку, 20 фунтов, почти 10 килограммов, заплатила меньше $12. Как тут можно говорить, что праздничный обед дорогой? Моя третья собеседница – Хезер. С мужем в разводе, живет с дочерью-студенткой, работает учителем. Я думаю, это нормально, что каждый год цены помаленьку растут. Ну, в шикарные магазины я и хожу только по праздникам. Но в обычных мы покупаем все как всегда, хотя цены и выше, особенно на голубику, клубнику, арбузы. Во сколько обойдется вам обед? Я думаю, обед на 8 человек, включая алкогольные и безалкогольные напитки, и десерт будет где-то около $175. Это намного дороже, чем в других домах. Но Хезер – светская дама, поездила по свету и любит шикануть. Кроме того, в числе гостей будут 2 вегетарианца и 2 диабетика. Для них она готовит особые блюда.
Это был репортаж Владимира Морозова. Почему американцы явно не теряют духа перед лицом повышающихся цен и на продукты, и на топливо? Попробовать ответить на этот вопрос я попросил экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Что касается продуктов питания, то в богатых странах, таких как Соединенные Штаты, они составляют очень небольшую долю семейного бюджета. В Соединенных Штатах всего-навсего 8,5% бюджета семьи составляют продукты питания. Средняя американская семья тратит всего лишь сейчас $300 в неделю на продукты питания. То есть, когда повышаются, ожидается повышение до $400 в неделю, это чувствительно для семьи. Но в общем бюджете семьи это не является таким критическим фактором.
Профессор, но удорожание продуктов – это лишь фрагмент общей картины повышающейся инфляции. Ведь очевидно, что на обесценивающийся доллар люди смогут купить меньше. Почему мы не слышим, в общем, даже брюзжания по этому поводу? Согласно опросам, американцы довольны своим уровнем жизни.
Дело в том, что общая инфляция зависит от потребительского спроса и от выпуска денег Федеральной резервной системы. Поэтому, когда растут цены на одни товары, то есть на бензин, на продукты питания, тогда снижаются цены на другие товары. Соответственно, вот сейчас снизились цены на автомобили в Соединенных Штатах, и в связи с падением цен на домовладение стали снижаться и квартирные платежи, и те, кто покупают дома, платят меньше. И поэтому в совокупности эти факторы как бы балансируют друг друга. В бедных странах картина другая. Повышение цен на продукты питания, прежде всего на кукурузные лепешки в Мексике, приводит к очень большим социальным потрясениям, потому что там это основная еда, эти кукурузные лепешки.
То есть от индейки мы пока не отказываемся?
Повышение цен на индейку гораздо крупнее, как это ни парадоксально, в европейских странах, чем в Соединенных Штатах. Вот сейчас уже в Лондоне индейка продается за $150, если пересчитать из фунтов. Поэтому американские семьи, в общем-то, отмечают это чувствительное явление повышения цен на продукты питания. Все знают, что очень резко, почти вдвое, выросли цены на пшеницу, на кукурузу. Очень резко растут цены на хлеб и на молоко. Но при этом американские семьи пока что еще не почувствовали, что это очень сильно ударило по семейному бюджету.
То есть цены пока не кусаются?
Цены кусаются на отдельные продукты, но это балансируется снижением цен на другие продукты. И в семейных бюджетах как бы происходит такая передислокация.
Профессор Михаил Бернштам рассуждал о том, почему даже удорожающая праздничная индейка остается доступной американцам, и никто не призывает заморозить на нее цены.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И в конце утренней программы возвращаемся к вопросу, который сегодня обсуждали с нашими слушателями. Инфляции, рост цен на продукты в России. Вопрос звучал так. Кто, по вашему мнению, несет ответственность за последнее резкое повышение цен? Пишет Борис Павлович, повышение цен – закономерный итог деятельности Путина. У него вместо анализа ситуации пустая болтовня, ведь он отвечает за все, как он сам сказал. Так считает Борис Павлович. Повышение цен на продукты, лекарства, повышение тарифов на коммунальные услуги – это реальное обеднение населения, та же финансовая пирамида. Один добавить, другой снять, уровень жизни резко падает, переполнены больницы, пишет Михаил Иванович. Виктор Павлович пишет, миллионы и десятки миллионов гектаров земли по России брошены, зарастают бурьяном, отбивается желание крестьян трудиться на земле. Государство на это смотрит сквозь пальцы. Вот причина повышения цен на сельскохозяйственные продукты, считает Виктор Павлович. Все-таки виноват глава страны, кто назначает министров, кто, если не он, поощряет и не препятствует крышеванию во всех его видах, кто давит на судебные органы, не давая им возможности разбираться, что происходит, пишет наша слушательница Майорова. Ельцин, его демократы и желание любой ценой в ВТО. Вот так вот коротко отвечает Марина. Виноват народ, который избрал таких бестолковых и ненасытных депутатов, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Ответственность за повышение цен несет только правительство и президент. При такой цене на нефть мы должны жить минимум в 3 раза лучше. Фермер сдает молоко по 8 рублей, а коррупция – это творение рук правительства. Вот такая вот информация у Татьяны Васильевны. Ответственность перед кем? Перед большинством обнищавших или меньшинством разбогатевших? Если перед нищающим народом, то вина в безмерно растущих аппетитах, превративших цен, рост цен в один из множества механизмов обогащения, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Это человек, считающий себя лидером нации, подбирающих некомпетентное руководство по принципу родственных и дружеских и земляческих связей, не дающий развиваться честному бизнесу и уничтоживший честную правоохранительную систему. Вот так вот ответила на наш вопрос слушательница Ирина. Если в странах капитала миллиардные состояния вершились столетиями, то новоявленные буржуа в России конкуренцию использовали в целях перегнать за 2 десятилетия самых богатых людей мира. И потому понятие демократии во всех сферах превращено в анархию, ответил слушатель. Который, к сожалению, не представился. На этом мы завершаем рубрику «Общение со слушателями». Благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Над программой работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам удачного дня и хорошей рабочей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит